Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Микрофон Татьяна Ладеева и со мной в студии моя коллега Елена Глещинская. Лен, приветствую тебя еще раз.
Привет.
Обсудим главные новости к этому часу и начнем с сообщений из Беларуси. Минск призывает соответствующие государства соблюдать свои международные обязательства, под которыми они подписались. Глава МИД Республики Владимир Макей заявил, что Беларусь с апреля предлагает Евросоюзу проведение консультации по вопросу нелегальной миграции, но получает отказ.
Министр обратил внимание на то, что во многих международных организациях сейчас тон задают страны Евросоюза, которые выступают консолидированно по любым вопросам и поддерживают так называемую солидарность, которая приводит к негативным эффектам. Все, что сейчас происходит в наших западных границах, это все следствие политики самого Евросоюза, западных стран. Этот кризис возник в умах западных политиков. В последнее время, напомним, что Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Польша ввела режим чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях страны в связи с как раз с нелегальными мигрантами.
С большим количеством. И по последним потоком, да.
данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более 3000 попыток перехода границы со стороны Белоруссии. Если брать, к примеру, прошлый год, таких попыток было всего лишь 120. Режим будет действовать в течение 30 дней с возможностью продления. И затронет он 115 населенных пунктов, скорее всего, которые расположены в приграничных территориях. Ограничения в минимальной степени затронут постоянных жителей этих населенных пунктов, но будут запрещены экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. Надо отметить, что такой режим чрезвычайного положения на территории Польши будет введен впервые после 1990 года.
Вот до чего дошел накал страстей, получается, между Польшей и Белоруссией.
А еще не было мигрантов из Афганистана?
Но это мы тут, подожди, пока предугадать, кто куда придет,
пока не будем загадывать.
Не можем.
Комментирует политолог Андрей Суздальцев.
Действительно, там происходят такие вот столкновения. Белорусские пограничники подгоняют иммигрантов, чтобы они переходили границу Польши, польские пограничники не дают это делать. С сегодняшнего дня уже, через лишние недели, там находится одна из групп мигрантов, которых не пускают обратно в Беларусь, откуда они пришли, но и не пускают на запад. Люди там под дождем, что называется. Они на нейтральной полосе. Без воды, без условий и так далее. То есть идет такая пограничная война.
А вот что говорит про эту войну, о которой говорят западные страны, глава МИДа Республики Беларусь Владимир Макей. Вот и вот цитата. «Сегодня на Западе говорят, что Беларусь развязала гибридную войну против Евросоюза. Смешно это слушать. 10-миллионная Беларусь объявила гибридную войну 500-миллионному Европейскому Союзу. Ни о какой гибридной войне здесь и речи быть не может». И он говорит о том, что есть проблема только с 32 беженцами, которые вот появились на приграничной территории и вот там сейчас как раз и зависли. Ему вот он подставит под сомнение, почему нужно вводить чрезвычайное положение.
Ну, значит, когда вопрос происходит, да, когда происходит конфликт между двумя государствами, всегда есть противоречивые заявления со стороны той или иной страны, потому что, понятное дело, каждый видит, возможно, больше вину другого правительства, нежели свою. А здесь уже тоже всегда, знаешь, вопрос объективной оценки или субъективной, но никуда мы от этого деться не можем. Ситуация, я думаю, будет развиваться на границы Польши и Беларуси, и действительно после введения чрезвычайного положения последуют, возможно, какие-то дальнейшие шаги и действия. Ну а пока к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в очередной раз в Твиттере пытался поставить под сомнение целесообразные закупки странами Евросоюза российской вакцины.
В этот раз причина Словакия. Он упомянул, что Словакия не получила все заказанные дозы вакцины. Посольство же России во Франции напомнило в ответ на его твит, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Ви» уже используется в 70 странах с населением более чем 4 миллиарда человек. А также напомнили ему высказывание французского эксперта Марии Поль Киени о том, что «Спутник Ви» является, безусловно, эффективно. Если говорить о Словакии, то напомним, что страна прекратила использование российской вакцины из-за политического скандала, во время которого ушел в отставку и глава Минфина, который привился спутником, и пришлось России выкупить обратно неиспользованные дозы.
С нами на связи доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов. Василий Викторович, здравствуйте.
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 Василий Викторович, тут еще приходит сообщение важное касательно вакцинации. Вот недавно мы говорили о том, что 70% населения в Европе уже привиты среди именно взрослого населения. Но при этом еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириадисис, да, прошу прощения, все верно, она что говорит? Что нужно продолжать вакцинацию против коронавируса, но не несмотря на вот такую достигнутую отметку в 70%
вроде бы, да?
населения. Вот да, казалось бы, что иммунитет. Коллективный иммунитет уже достигнут, уже опасность меньше, но вот все равно призыв есть, и при этом призывает давать дополнительные дозы жителям, у которых понижен иммунитет. Получается, вот просто хочется, знаете, прояснить и проецировать в том числе и на Россию. Мы ведь тоже пытаемся достигнуть коллективного иммунитета. Получается, даже когда коллективный иммунитет будет достигнут, все равно, ну, вакцинация будет продолжаться и всячески мотивировать население должны, чтобы, ну, ставить себе прививки.
Вакцинация, безусловно, необходима. Сегодня, как никогда в прошлом, мы знаем, что вакцинация защищает людей от тяжелой болезни и смерти. Это не означает, что люди становятся бессмертными. Они все равно могут заболеть и могут умереть, но вероятность такого исхода у вакцинированных людей значительно ниже. Но я должен вас поправить и, может быть, немножко огорчить. Идея того, что с помощью вакцин можно будет достичь так называемого популяционного иммунитета, эта идея, к сожалению, сегодня, очевидно, нереализуема.
Почему?
Дело не в процентах, а дело в принципе. Коллективным иммунитетом называется такое состояние популяции, такое состояние населения, когда оно становится иммунным, невосприимчивым к болезни. Вот если все люди хорошо привиты от кори, то если больной корью попадает в такую популяцию, где хорошо все вакцинированы...
Распространение не происходит.
Распространение не происходит. Вот это называется коллективным иммунитетом.
Подождите, ведь меньше, получается, будет распространение? Даже если всего 70%?
Предполагалось, что когда будет новыми вакцинами против коронавируса привито много людей, то возникнет такое же состояние коллективного иммунитета. Но, к сожалению, эти вакцины разрабатывались и испытывались не для этого. Они были разработаны, испытаны и хорошо работают для того, чтобы предотвращать тяжелые случаи. Оказалось, что вакцинированные люди, они все равно могут инфицироваться бессимптомно или легко переносить инфекцию и заражать других. Это вот то, что наблюдается сейчас в высоковакцинированных странах, таких как Великобритания.
Но количество
и
смертей будет меньше, это же тоже важный момент.
Конечно.
Вот если как вы сравниваете с корью, то есть корь невозможно так сделать, чтобы ей было заболевание бессимптомное, оно может быть только там тяжелым или среднетяжелым, да? А нет, вот у коронавируса есть разные градации. Тоже может быть, да?
Нет, кой тоже может быть, это тоже может быть легкой, у вакцинированных тоже может быть кой, но во всяком случае коллективная защита от кои возникает хорошая, а от оспы вообще отличная возникает. Но вот с коронавирусом получилось не так, и это очень важно, что в этом нет никакого чуда, просто некоторые вакцины, они в принципе не создают коллективного иммунитета, но из этого не означает, что не надо вакцинироваться.
А в основном дело, я переживаю, что многие сейчас начнут так и думать. Мы тут всячески мотивируем людей пойти вакцинироваться, а вот вы сейчас скажете, толку в этом никакого, и вот все поверят, ведь, Василий Викторович.
Ну, к сожалению, вот хороший нож режет, но плохо забивает гвозди.
Нужно, потому что спасает от смерти, от летальных исходов. Мы это подчеркиваем. Заболеть можно, но, тем не менее, течение болезни будет протекать легче.
Василий Викторович, тут еще один вопрос про Израиль. Там, где количество, процент вакцинированных самый наибольший, если сравнивать, допустим, даже со странами Европы, но сейчас там опять есть рост заболеваемости коронавирусом. Вот некоторые объясняют что теперь болеют дети, которые ранее не болели, а вот этот штамм Дельта как раз и...
В этом и виноват.
Не совсем так. Действительно, этот штамм Дельта более заразный, то есть он лучше распространяется. Но с детьми возникла такая ситуация, потому что сейчас остальные вакцинированы очень хорошо, а дети не вакцинированы. Но возникает большая проблема, которая до сегодняшнего дня не разрешена. Дело в том, что дети болеют очень легко. И в этом смысле вакцинация детей, поскольку вакцина облегчает болезнь, да, то вакцинация детей дает очень маленькую пользу. И вот сейчас, до сегодняшнего дня, Всемирная организация здравоохранения не вынесла по этому поводу никакого определенного решения, и ученые, которые консультируют ВОЗ, они тоже не могут уверенно говорить о необходимости вакцинации детей. Но в Израиле пошли по пути вакцинации детей, и в некоторых странах тоже, провакцинировав взрослых, начинают вакцинировать более молодые возраста. В этом смысле очень важно помнить, что эта инфекция плохо изучена, вакцины новые, недостаточно изученные, и если кто-то дает ясные и строгие рекомендации, как помните, директор Гинзбург говорил, что наша вакцина дает такой стойкий иммунитет, что от меня еще моим детям достанется, или внукам, он говорил, достанется иммунитет.
Передается по наследству.
Да, он говорил о том, чего не знал. Поэтому очень важно, чтобы была в разработке политики осторожность, а граждане не воображали, что если они вакцинированы, то им после этого
не нужно держать дистанцию.
Да.
Василий Викторович, давайте...
Нужно держать дистанцию, да.
Давайте сделаем вывод какой-то. Вакцинироваться все равно нужно. Через полгода ревакцинироваться желательно. Или необходимо. И насчет детей и подростков. Вот сейчас
Василий Викторович,
же...
вы смеетесь, я уже начинаю бояться, что значит, что я ревакцинироваться должен.
Насчет детей и подростков. У меня есть дети, подростки. Надо, не надо их вакцинировать? Что делать?
Давайте некий итог подведем.
Вот я думаю, что в условиях, когда существует в России принудительная вакцинация, вам в отношении детей нужно смотреть в эту сторону. Сопротивляться государственной политике вакцинации в нашей стране себе дороже. Во всяком случае, если нет необходимости вакцинации, если нет принуждения, нет никаких особых оснований, то пока можно воздержаться с вакцинацией детей. Дело в том, что в некоторых случаях польза большая, в некоторых случаях польза маленькая. Вот, например, польза от вакцинации для людей, которые не болели, очень большая. А если человек уже переболел, то дополнительная польза от вакцинации у него будет.
Так мы же никак не можем узнать, болел ребенок или не болел, потому что если он перенес очень легко, то мы не знаем, болел он или не болел. Будем предполагать, что
он... А что нужно? Конечно. Может быть, в этой ситуации пойти сдать тест на антитела ребенку тоже необходимо?
Если вы озабочены этой ситуацией, то тест
конечно,
на антитела,
озабочены.
Будучи, если он выявит большую концентрацию антител, которые будут указывать на перенесенное заболевание, то тогда вы можете вздохнуть и спокойно не вакцинироваться. Очень важно, что те, кто перенесли болезнь, имеют более стойкий иммунитет, чем те, которые вакцинировали.
Вы знаете, я бы наоборот. Я бы провакцинировала бы детей и спокойно бы вздохнула.
Чтоб наверняка.
Да, и вот тогда бы спокойно вздохнула.
Василий Викторович, мы вас благодарим.
Вы напрасно так, нет оснований для того, чтобы расслабляться у нас.
Василий Викторович, действительно нет оснований, чтобы расслабляться, да, и не соблюдать все меры предосторожности. Мы вас благодарим за то, что вы поделились с нами вашей точкой зрения. Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики, был с нами на связи, но все-таки нужно еще напомнить о том, что действительно стоит смотреть какие-то официальные данные, официальную статистику, всегда читать экспертное мнение, рекомендации для того, чтобы в любом случае принимать какие-то решения и касательно вакцинации, и касательно того, как может протекать заболевание, и то, как можно себя защитить от того, чтобы не заразиться новой коронавирусной инфекцией. В общем, не фейковые новости, а проверенные статьи, проверенные данные всегда стоит здесь в этом вопросе изучать. К другим новостям переходим. От коронавируса к космосу мы перейдем. Новую орбитальную станцию РОС, о которой идет много споров, начнут строить через 5-6 лет. Такое заявление сделал гендиректор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Он объяснил, что в качестве базового модуля новой орбитальной станции будет выступать научно-энергетический модуль. Вот его цитата. Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга. Напомним, что МКС, который до сих пор летает по орбите Земли, строили 14 государств. И вот мы попросили прокомментировать руководителя аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Дениса Ефремова, насколько государства могут подключиться к новой программе и насколько она технически нова по сравнению с МКС.
Вот эти вот все политические игры, то есть это может быть Китай, это может быть ЕС, это может быть восточные страны, у которых, понятно, своей там космонавтики нет, но которые хотят. Я вам точно не сделаю прогнозы, кто присоединится к возможной РОС. В Советском Союзе уже была отличная, автономно работающая станция МИР, и пока вот во всех этих проектах новых орбитальных станций нету ничего революционного. То есть, да, если мы сейчас сделаем свою орбитальную станцию на орбите Земли, ну, мы будем повторять историю и мира, и историю МКС. Это все хорошо, это лучше, чем отсутствие станции, но здесь и нету какого-то там супербольшого шага вперед.
Но, может быть, только с этого и начнется большой шаг? Вы знаешь, так, если позитивно посмотреть на прогнозы развития.
Да, сейчас я, кстати, хотела об этом и рассказать. Давай. Вот о том, что будет строиться новая космическая станция, заявил в апреле вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Он тогда сказал, что Россия предупредит партнеров по МКС о выходе из проектов до 2025 года. С другой стороны, несмотря на такие заявления, в этом году уже запущен многофункциональный лабораторный модуль «Наука», на который есть большие планы, и наверняка он будет работать больше, чем до 2025 года. Там будут поставлены очень такие передовые эксперименты. Срок службы МКС уже продлевали дважды. Сейчас последнее решение будет, что она будет функционировать до 2024 года с возможностью продления до 2027 или 2030 года. Ну, скорее всего, государства, которые сейчас участвуют в проекте МКС, будут продлевать эксплуатацию, потому что она еще может выполнять свои функции, несмотря на то, что она действительно устарели ее конструкции, где-то есть, нужно производить ремонт. Но, с другой стороны, слишком дорого будет содержать одновременно и МКС, и строящиеся новые станции, как заявляет, допустим, если НАСА заявляет тоже о строительстве международной новой космической станции, трудно будет содержать и то, и другое, поэтому, скорее всего, будут продлевать и продлевать. Что же касается новой пилотируемой станции РОС, то, во-первых, как заявляют в Роскосмосе, будет такая архитектура, что очень легко будет менять поврежденные модули или, допустим, ну, то есть она будет, ее срок службы практически бесконечный. Все время можно будет добавлять, добирать. Еще одна, какой у нее есть плюс, это то, что выбрана другая орбита. Она позволит наблюдать за всей территорией России, потому как сейчас с Международной космической станцией северные участки страны практически недоступны для съемки и для наблюдения.
Мне, честно говоря, всегда интересны новости, связанные с космосом и с освоением космоса, с технологиями. Мне очень печально, когда какие-то наши открытия подвергаются сомнению или когда новости от Роскосмоса, ну, становятся, знаешь, такой некой порой...
Порой шуткой.
Нет, то, что очень некоторые не воспринимают всерьез порой эту информацию, которая поступает, ну или иногда эта информация действительно не кажется очень серьезной. Но вот действительно, когда мы говорим про новости космоса, я всегда радуюсь, если мы говорим о реальных достижениях нашей космонавтики, потому что это история о том, что хочется верить в лучшее, что все-таки космос мы первые освоили, и что за нами будет первое лидирующее место, ну, когда-нибудь обязательно.
Радио «Спутник».
Очень насущным вопросом задались в Нидерландах. Поможет ли запрет фастфуда справиться с ожирением?
Власти 5 городов в Нидерландах выступают за проведение правовых процедур, то есть новых законов, чтобы запретить поставки вредных продуктов в рестораны быстрого питания в целях борьбы с ожирением. Это Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт и Эде. Сейчас такая ситуация, что они не могут ограничить строительство новых ресторанов фастфуда и запретить туда ходить людям, потому что есть право выбора. Но хотят ввести новые полномочия для муниципалитетов, чтобы вот как раз сократить количество нездоровой пищи в городах и в соответствии с законом об окружающей среде. Но поможет им это справиться с ожирением или нет, и почему это возникло сейчас такая, ну, вот такой вот вопрос, почему именно с фастфудом, почему не с булочками или круассанчиками?
Из пекарни вкусной.
Из пекарни вкусной. Мне кажется, это ничем не хуже фастфудом, лучше, но и поправиться тоже можно. Рассказывает врач-диетолог Ольга Перевалова.
Приход Макдональдса и фастфуда в жизнь европейцев очень сильно повлияло на изменение пищевого поведения. То есть европейцы стали толстеть. Французы никогда толстыми не были. Гамбургеры, чизбургеры, биг-тести, вот это картошка фри, коктейли, сладкие напитки. И в европейских странах этот бизнес никогда не был национальной пищевой программой. Он пришел именно из Америки с бизнесом, через молодежь, через простоту. Вот. На самом деле это голодные калории, углеводные и жирные. Там самый некачественный жир, как используется для жарки, и мясо некачественное, и хлеб дрожжевой, дешевый, копейки.
Это она еще не ела чебуреков. Не видели чебуреков, да, в Нидерландах?
Лен, я так голодная, слушаю, то, значит, про перечисление всех, всей этой прекрасной вредной пищи. Да, и сразу захотелось, ну, куда-то пойти поужинать. Но здесь, мне кажется, действительно, знаешь, какой важный момент. Вот если все будут продолжать потреблять фастфуд в том количестве, в каком сейчас, а то и больше, то действительно некий облик, даже исторически, в каком-то смысле, того или иного общества, или население может измениться, потому что если мы правда представляем француженку, что это всегда девушка, значит, с очень утонченной фигурой, она быстро передвигается, там, не знаю, на каблуках и в платье где-то, да, и мы там во всех фильмах романтических представляем себе именно такую девушку, то представляешь, вот все будут есть фастфуд, все будут как-то вот полнеть, толстеть, и стройных француженок не останется.
Я вообще за них вот не переживаю.
Ты за них, надо за себя переживать, да, поэтому мы пойдем, видимо, ужинать в какое-то более... в то место, где есть здоровая еда. Ну и еще одна новость на сегодня у нас впереди. уже говорили сегодня про космос, а теперь про что-то более доступное для всех простых россиян, не только для космонавтов. Обсудим. Небо приоткрывается. Россия с 10 сентября увеличит число регулярных рейсов в Арабские Эмираты, Финляндию и Германию.
По решению оперативного штаба действительно будет больше регулярных рейсов. Допустим, например, на маршруте Санкт-Петербург-Дубай увеличивается количество ежедневных рейсов с 1 до 7. В Хельсинки тоже из Санкт-Петербурга можно будет полетать 14 раз в неделю, то есть вдвое увеличивается. Также авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград-Берлин. Видишь, тут как раз затронуты не только Москва, а еще региональные города, где наверняка тоже хотят полететь куда? В Европу и в Объединенные Арабские
Эмираты. Люди хотят летать, вот что их. Здесь какой можно лететь, да. Они хотят летать.
Однако, вместе с тем, полеты в Танзанию все-таки приостановку до 1 октября. Там эпидемиологическая ситуация не такая хорошая, как хотелось бы, и пока летать туда невозможно.
Но, тем не менее, какие-то страны, да, по-прежнему закрыты границы, какие-то страны открываются, вот частота рейсов увеличивается, это все-таки дает нам надежду на то, что скоро мы вернемся к привычному маршруту и возможности летать туда, куда мы захотели, без каких-то ограничений, но пока вакцинироваться все еще необходимо для того, чтобы появился некий коллективный иммунитет, который, возможно, спасет ситуацию, связанную с коронавирусом.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».